Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом Радио. Сегодня четверг, и по традиции начинается наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, как всегда, в этой студии директор музея.
Добрый вечер. Мне почему-то захотелось сказать, за окном идет дождь, а у нас идет концерт.
Я Алексей Пичугин, мы вас приветствуем здесь. И с удовольствием представляем Алексея Константиновича Светозарского, одного из учредителей музея, профессора Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии, заведующего кафедрой церковной истории в Московской академии. И сегодня мы хотим поговорить вот о чем. Когда у нас заходит речь про историю церкви второй половины XX века, это, собственно, направление, на которое сориентирован музей, изучается период с послевоенных лет и до распада Советского Союза. Ну, понятно, что мы заходим и в ту, и в другую сторону. И за пределы уже в 90-е годы, и в 30-е. Но, тем не менее, вот основа — это как раз период послевоенный. Этот период теснейшим образом связан с патриаршеством Алексея Симанского, Алексея Первого.
Четверть века, да.
Четверть века, с 45 по 71 год.
70-й.
70-й, да, извините, 70-й год. 25 лет. И, ну, в общем, те, кто интересуется церковной историей этого периода, знают достаточное количество персоналей. Некоторые из этих людей живы до сих пор. Большинство, конечно, уже уходят или ушли, но какое-то количество людей очень важных остается в тени. И вот,
игравших значительную роль.
Очень значимую. Вот среди них фамилия Остапов, Остаповы. О которых мы сегодня хотим поговорить, это люди, которые Даниил Андреевич Остапов сопровождал не просто патриарха Алексея Первого, а он с ним вообще с детства был знаком, он на протяжении всей его жизни сопровождал и был распорядителем. Ну вот я, пожалуй, практически все, что знаю про Остаповых, хотя эта фамилия постоянно где-то в церковной исторической литературе 20 века упоминается.
Я так понимаю, что Остаповы и составляли семью бессемейного патриарха Алексея
Первого. Скажем так,
заменяли.
Отношения были очень теплые. А вот есть они пока не опубликованы письма, которые патриарх пишет вот как... Вот именно как член семьи, он очень был привязан. Без Данила Андреевича с молодости он не мог обойтись в даже иногда комичных ситуациях устройства быта. Он был очень неприспособлен.
Ой, да, и вы рассказывали очень интересно
да.
про это.
Но дело в том,
они, кстати, были на «ты», интересно, нет?
Думаю, что нет. Нет, он его называл Данилушка. Данилушка, он его, конечно, на «вы». Есть масса исторических анекдотов, да, в таком пушкинском понимании пушкинской эпохи, некие правдоподобные истории, а если такие истории появляются, это говорит о том, что личность все-таки неординарная. Но относительно Данила Андреевича, что мы можем сказать? Он был неудобной фигурой для властей.
Вот, кстати, простите,
давайте мы сначала все-таки как-то приступим.
Вот... Я просто прошу прощения, только почему-то вспомнил, захотелось сказать, когда умер протопресвитер Александр Киселев, уже патриарх Алексей II тогда сказал, что вот умер последний человек, который обращался ко мне на «ты».
Ну да, но тут...
Маленький будущий патриарх подавал кадил отцу
Александру. Но здесь наоборот, тот всегда был в услужении, и даже Остаповы отмечали и подносили патриарху подарок, сколько-то лет, там большой очень получался срок, сейчас я точно не помню, служение семьи Остаповых ему вот и как патриарха, и до патриаршества.
То есть вот такие такой... старые слуги, да?
Ну да, да, но он был гораздо больше. Вот это был не слуга.
Не фирсом. Конечно.
Да.
И не Захаром. Официальная должность...
И не Селифан. Хотя немножко не...
Не Петрушкой тогда.
Не Петрушкой, простите.
Официальная должность, как называлась?
Ну, у него разные были должности. Он был секретарем патриарха. Он возглавлял хозяйственное управление. И вот многие проекты, там связанные с восстановлением, ремонтов и храмов, и той же нашей Московской духовной академии, были под его контролем.
А когда патриарх будущий, тогда митрополит ленинградский, был в Ленинграде, Остапов тоже был при нем?
Нет.
Или нет?
Тут такой интересный момент.
Как развивались вообще эти отношения?
Да, вот что жизнь разлучила, да, вот как они говорили, не раскрывая подробностей. Получается так, что во время войны Остаповы проживали на каком-то хуторе в Литве. Как они там оказались из Новгорода, непонятно. А когда пришли наши войска...
Остаповы — это кто?
Остаповы — это Данил Андреевич с супругой. Это младший сын Алексей, или Ленечка, как его называли, так на старый лад. Я помню некоторых Алексеев Ленечками.
Ленечками звали, да. Да,
да. И Сергей. Сергей Данилович, который был призван в армию после освобождения этой территории, вскоре погиб недалеко там. И Остаповы не знали об этом, ну, лет 20. То есть пропал без вести. Была надежда где-то в плену или что-то еще. И вот весь дневник, мы об этом поговорим, отца Алексея Остапова проникнут вот такой светлой какой-то печалью, иногда даже доходящей до тоски у братья. Особенно это видно в записях, касающихся знаковых дат, 22 июня, 9 мая. Вот для него эта память была священна. Пишет он об этом при посещении Мамаева кургана, где не было еще никаких монументов, там все напоминало о недавних сражениях. Вот. Ну а потом мы знаем, что Данила Андреевича привлекали за, как пишут исследователи, вот для меня немножко это странно, нахождение на оккупированной территории. Ну, за просто нахождение никого не арестовывали. Видимо, что-то ему вменяли в вину. Мы не знаем, это темная страница, это призыв к исследователям выяснить. И патриарх за него ходатайствовал. И добился его освобождения. Это была волна арестов послевоенного периода. Она началась не сразу. Она была связана с фактами коллаборационизма. Там подлинного, мнимого. Коснулась она духовенства и духовных школ. Ее иногда выдают за новую волну сталинских репрессий в отношении церкви. Нет.
Просто... Не, ну репрессии тоже были, и была новая волна там, с 49-го года, начиная.
Дело в том, что нужно было время для того, чтобы этих людей выявить. Вот, и в нашей школе, ну и заодно, да, конечно, там кто-то что-то лишнее говорил, такое было в проповедях, вот был у нас арестован преподаватель, священник Никольский. Вот отец Дмитрий Дудко был тогда арестован, еще не отец, а студент. А тут как раз вот эта волна. Ну и несколько раньше вот попал Данил Андреевич, но патриарх его вызвал.
Выцарапал.
Да.
Но ходили какие-то слухи про очень тесные связи Данила Андреевича и органов.
Ничего не могу сказать, потому что это та страница...
Об этом отец Виталий Боровой говорил.
Ну, та страница истории, которую мы не можем... поверить, как раньше говорили, ну, да, принято говорить, поверить фактами.
Она неверифицируема.
И, да, и вот это проблема истории 20 века, потому что мы строим какие-то схемы, какие-то делаем выводы, вдруг бац, оказывается, что какой-то случайный документ, пока не открыты, да, вот это специфические источники, до конца мы сказать не можем, но там как...
Это обвинение в контактах с органами, оно, конечно, такое очень ядовитое.
Да, не
отмоешься. Потому что доказать... причастность или непричастность в отсутствии документов очень трудно. А если уже это прозвучало,
то уже подспудно вот как-то это...
Да, а вдруг...
Ложки-то нашлись, а осадок остается.
Именно так.
Ну вот им были недовольны в Совете по делам Русской Православной Церкви в период хрущевского гонения.
Потому что он активную позицию занимал.
Да, и настраивал...
И имел влияние на патриарха.
Да, и настраивал патриарха. Человек, знаете, очень о нем много всего. Вот владыка Петерим, воспоминания, записанные по его рассказам, так о нем отзывается, ну, преданный церкви, но при этом перечисляет ряд каких-то отрицательных качеств, которые, наверное, конечно, имели место быть, но вот такой потрясающий факт, где-то там, на этих военных дорогах, перемещается там какая-то масса людей, да, Остаповы находят девочку, потерявшую родителей, и, не моргнув глазом, усыновляют ее.
Кстати...
Она жива.
Жива.
И преподает в Одесской духовной семье.
Как интересно. Ну, она выросла в этой семье, и, соответственно, наверное, есть какие-то ее воспоминания.
У нее две семьи. Она, я заочно только...
А вторая семья нашлась? Настоящая семья нашлась?
Нашлись настоящие папа и мама. И эти остались папой и мамой. И
как интересно.
Патриарх Алексей, ну, для нее от обеда с патриархом это было нормой.
А я, насколько тоже читал, жена Даниила Остапова была какой-то, возможно, об этом говорил Николай Георгиевский,
родственница
патриарха, да, неверифицируемый тоже.
Тоже. Но похоронена она была особо в таком неофициальном некрополе Московской патриархии тех лет. Это небольшое кладбище около Переделкинской церкви.
Там вообще говоря, это же был бы мезальянс, если бы она была родственницей.
А почему?
Патриарха.
Ну, а времена-то поменялись.
Ну, а что в этом такого? Ну, какая-то родственница. Она, тут даже пишут так. Она даже внешне чем-то неуловимо напоминала
где
самого
пишут?
Патриарха. Это воспоминания Николая Георгиевского. А, жестами, обликом. Конечно, это была тайна за семью печатями, но, думаю, дело было в ней. Внешне она тоже очень напоминала даже не только патриарха, а больше его семейных, отца и мать. То есть была какой-то ближней родственницей, но неизвестна нам официально.
Роман Дюма.
А что такого? Я только не понимаю. Ну, родственница патриарха.
Ну, а почему это тогда засекречивалось? Если бы к этому не относились как к мезальянсу, из этого не делали бы секрета.
Ну, не афишировали. В дневниках отца Алексея ничего об этом нет. Есть только такая пронзительная любовь к матери, полная такого трагизма, растворенного верой, записи, когда она умерла. Ее утрату он очень тяжело переживал, потому что если Данила Андреевич был жестковат, прямо скажем, и Ленечку близко, особенно...
У него был тяжелый характер, да.
Да? Вот мама была воплощением доброты, вот маме он там многое доверял.
Поверял.
Да, отца он очень уважал. Отца уважал, понимал, что он рядом с крестным, так он чаще всего именует патриарха. Наши, папа и крестный, вернулись. Вот, а дом Остаповых... У них была дача, был городской дом, был местом, куда патриарх уединялся для того, чтобы просто по-человечески отдохнуть. Телевизор посмотрит, у Остаповых рано телевизор появился, надо посмотреть точно, какая дата, сравнить с нашей семьей. КВН у нас был в свое время приобретен. Раньше, конечно, получается. Он там смотрит какие-то программы, передачи, телеспектакли. Окей. Ну, я не знаю. Не знаю, как он к спорту относился. Вот, но, конечно, это считалось криминалом.
Почему?
Потому что не принято было до 80-х годов держать телевизоры в подсобных помещениях храма. Ни в кабинете настоятеля, ни в комнате отдыха духовенства.
Вот, кстати, интересно.
Вносящее соблазн.
Да.
А то какой есть, вот, соблазн?
В народ, потому что это зрелище вот такое, пустое зрелище. Чуть не развратное такое, отвлекающее батюшку. Я помню представителя старого духовенства, он 30-х годов рождения, но он тесно связан по родству с духовенством дореволюционным и с Академией духовной. Он спрашивал моего друга: «Отец, ты смотрел футбол, как ты будешь завтра литургию служить?» То есть вот было такое понятие.
Как все поменялось-то быстро.
Да. У нас в Хамовниках первый телевизор появился, подарили батюшке, настоятелю, вот, к великой радости молодых сослужителей.
А радио?
Радио у него тоже было, но радиоприемник стоял, и, собственно, сейчас, я думаю, стоит на галерее крытой, в которую была превращена часть стены, примыкающей к патриаршим покоям. Там такой старый большой приемник, тоже слушал он его, не афишируя. Вот посторонние звуки, так же, как и Пимен Хмелевский, наместник, потом владыка, да, он был поставлен на кафедру, саратовский, он тоже слушал, в общем, так, не афишируя. Он любил классическую музыку, вот и там, значит, вот он где-то там у себя, не афишируя. Даже есть легенда о том, что монахи спиливали антенны в лавре.
Зачем?
Ну, чтобы не было этого.
Чтобы никто не слушал.
Да.
И тогда начали телевизор бесом в углу называть.
Ну, оттуда идет. Это все понятно. Это болезненная реакция на вот эту глобальную совершенно, тотальную, скажем так, не глобальную, секуляризацию.
Ну да, а потом телевизор же был как раз тем местом, где обещали показать последнего попа.
А, ну и вот. тоже.
Телеканала «Спас»-то по имени не было.
А когда...
Да что, неужели такие были времена?
Помните, у Данила Андреева был рассказ, где священник рассуждает, сможет ли со временем граммофон заменить попа в церкви или не сможет?
Да, 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 хорошо помню.
Кстати, да.
по счастью, нет.
Я смотрю как раз фотографию здесь в интернете сына Остаповых, отца Алексея, он же тоже очень рано ушел из жизни. В 75-м году, совсем молодым.
45 лет. 45.
Буквально вскоре после смерти Даниила Андреевича.
Да, и, в общем, так как был такой очень, видимо, тяжелый период в его жизни, потому что в дневниках все время, вот а как же крестный, как за него страшно, как боязно, неужели когда-то будет время, когда его не будет, значит, он там знакомится с завещанием, отец ему приносит. Но здесь важно, вот он удивительной судьбы человек, конечно, и в истории Академии, несомненно, ярчайшая личность. Ярчайшая личность, преподавал он историю церкви, преподавал он гомилетику, искусство проповеди, преподавал церковную археологию, потому что любил искусство, тянулся к искусству, пробовал себя в искусстве. Ну, а церковная археология, понятно, что это просто история искусства. Это у нас сейчас археологические практики в Великом Новгороде и в Кремле даже в этом году наши ребята работали, и Крым копали, и Древний Ярославль. Тогда это сугубое теоретизирование, история вот памятников христианского искусства. Он очень к этому серьезно относился, пытался стать, предполагал стать писателем. Писал какие-то романы, я ничего не читал, не знаю, это не сохранилось или где-то не у нас в Академии, или где-то недоступно, повести. И когда встал вопрос о выборе жизненного пути, и он, уже будучи преподавателем Академии, сказать, заявил отцу о том, что он желает рукополагаться, отец не благословил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Не благословил.
Вот так вот.
Не благословил.
А я-то думала, что карьерный,
казалось
так сказать,
бы,
путь Алексея Даниловича,
да,
он был усыпан лепестками роз.
Нет.
Предопределен вот уже заранее.
Насколько,
да,
насколько легко родители.
Что он был как в прежнем дворянстве записан в Семеновский полк.
Отчасти да. Отчасти мы можем об этом поговорить немного. Ну, так, в таком, конечно, ключе шуточном. Дело в том, что это был разгар хрущевских гонений. То есть самый яркий период жизни отца Алексея, самый насыщенный событиями, это как раз период хрущевского наступления антирелигиозного. Может быть, это, хотя я не понимаю, почему нет, казалось бы, да, нет, он против, вот он поначалу нет.
Но и он же и так уже в системе, он уже,
да,
является преподавателем,
ну, да, ну,
Московской духовной академии.
Вот тем не менее не священник. Может, он не видел в нем священника, тоже может быть. И Алексей Данилович пишет письмо. Смотрите, какие отношения интересные. С патриархом крестным он говорит с глазу на глаз. Они у них какие-то откровенные беседы. Он говорит, был у крестного, говорили обо всем. Так тут здесь некое умолчание, как бы, да. А здесь он пишет отцу письмо. И в конце концов, под влиянием патриарха, отец дает согласие. При этом родители легко согласились на его брак. Да, единственный сын оставшийся, ну, казалось бы, могли, очень любимый, могли возникнуть какие-то, нет, легко. А вот с рукоположением такой момент.
Угу. Да, это интересная подробность, я как-то совершенно не знала об этом. Я думала, что там все шло своим чередом.
Нет, оно шло, у него уникальное положение он, конечно, занимал.
Что он был таким инфантом.
Инфант, да, из чистого пять, он пользовался книгами, которые советская молодежь не видела. И
а в какой школе он учился, кстати?
Он ни в какой не учился. Он
вот
приехал,
да,
когда, значит, их вернули вот из Литвы, приехал в Москву в 49-м году, он учился дома, как некогда Сережа Симанский, с домашними до определенного момента. Но Сережа, ставший потом патриархом, все-таки прошел затем, ну, ступень такая, вторая ступень средней школы и высшую, а Алексей Данилович нет. Он пошел и сдал. Это можно было сделать. Как-то
экстерном
договорились, сдал экстерном. Да, к нему приходили учителя, все это он описывает, наставники. Был человек, который занимался с ним вот русским языком. А был человек,
правильно?
Который...
Нечто во двор пускать гулять, да, инфанта.
Вот, учили... А ему не надо было. У него свое было пространство, во многом совпадавшее с патриаршем. Все это расписано. Он говорит, по обычаю, у него так часто это такая присказка, по обычаю, весь год расписан, когда и что полагается.
Ну, они ездили вместе с патриархом, я так понимаю.
Ну, какие отдыхали они
вместе. Одессу.
В Одессу, да. Потом обязательное путешествие по Волге с прочтением множества книг по дороге, скучанием.
Островского читали наверняка. Таким.
Да, у него интересный круг чтения, такой непонятный, а с точки зрения наших каких-то штампов. Это же шестидесятники, это же оттепель, все мимо.
Все мимо, понятно,
да,
сразу было.
Да, поразительно, конечно.
А я даже не задумывался об этом, потому что сразу понятно, мимо.
Мимо, но...
Круг другой.
Ну, конечно,
круг
это просто
другой.
Параллельные такие
и
вселенные.
Нет, а не скажите, в его общении, ну, я так уже не к этому, но просто вспомню, что он общался непосредственно с Горбарем, что один художник профессиональный учил его живопись, это к вопросу об инфанте, а к вопросу круга общения это Солоухин. Владимирские проселки, его он прочитал несколько раз, это Глазунов, это Десятников. Это люди другого направления, условно говоря, почвеннического, но тоже из шестидесятников. Близкие отношения связывали с Владимиром Алексеевичем, в общем, до конца дней.
А в армии он служил?
В армии он не служил из-за зрения, это не отмазка, это не желание уклониться, у него действительно было плохое зрение, он честно ходил в военкомат, проходил комиссии, ну, видно даже на фотографиях, у него такие очки очень.
Угу. Да-да-да.
Вот. Он просто, я думаю, он пошел, знаете, он был патриот. Вот очень интересный момент, церковный инфант, как Ксения Андреевна уже так может закрепиться где-то. Так, в названии статьи такой, на граде. Он был...
Я против желтизны.
Был совершеннейшим патриотом. И первые моменты какого-то недовольства происходящим уже после хрущевского наступления. Вот. Погиб брат на войне. Как он описывает посещение Кремля 55-й год после смерти Сталина, пускают экскурсии.
Кремль открыли, да.
Организованные экскурсии. Есть даже анекдот, который мне рассказывал один старый алтарник, все это проживший, как они с женой пошли на эту экскурсию. Он работал на заводе, он из рабочих, такой был квалифицированный рабочий, Владимир Сергеевич. Пришли, говорит, в Успенский собор, а какая-то, говорит, женщина как ахнет, и говорит, ой, куда же все подевалось? А экскурсовод говорит, французы разграбили.
Прекрасно.
Вот это устная история, как записывают.
Да, да, да.
Но у него этого ничего нет, он того Успенского собора не видел. Только по рассказам у него полный восторг. Кремль. То есть для него история непрерывна. А вершители судеб церковных просто скупо упоминаются. Были там Кураедов, Трушин, Макарцев, там, как всегда.
Тоже круг общения своеобразный.
Да, да. И он умел и знал, как себя с этими людьми вести, потому что потом на него легла значительная доля представительской деятельности. Академия ведь не просто так существовала, должна была отрабатывать. Там просто одна за одной делегации по дневникам видно, кого он только не принимал.
И постоянно еще нужно было после этого отчет писать.
Ну да. Но он и наших принимал, в основном это жены государственных деятелей, там министры некоторые вот проскальзывают. Но вот для него вот этот хрущевский период самый-самый плодотворный в жизни оказался. Это и женитьба, это рождение сына, это и...
А сын-то жив хоть сейчас?
Да. И его водворение в академии в качестве преподавателя. Он был оставлен, затем он стал секретарем ученого совета, доцентом, профессором. И все это на фоне событий, которые...
Ему вообще 30 лет.
Ему 30, да. И рукоположение, конечно, как он переживает. Я сожалею, что, наверное, некорректно публиковать, но вот молодым людям я бы рекомендовал те страницы, где он описывает вот эту свою любовь, внезапно вспыхнувшую. Это потрясающе. Это потрясающе. Несомненно, какой-то вот талант и искренность человеческая, конечно, в нем будет.
А где это почитать можно?
Пока нигде.
А, ну, то есть... А у меня есть.
Ходят.
Алексей Константинович присылал машинопись.
Да, но не все.
На самом деле я не думаю, что что-то некорректное есть в том, чтобы опубликовать эти отрывки. Другое дело, что должно пройти время.
Ну да.
Потому что, да, действительно, жив сын, и это все-таки еще такая...
Да нет, живы, ну, современники живы.
Ну да, это все еще такая...
Он очень рано ушел.
Семейная еще история.
Рано и внезапно ушел. Вот. Ну а то, что происходило вовне, тоже его, конечно, такое раздраженное отношение к пропаганде оголтелой, атеистической, и к ренегатам. Потому что ренегаты оказались в близком круге его общения. А люди, которым он доверял по-человечески, ну, может быть, не очень разбираясь в людях, излишне доверял те, кто снял сан, выступал в газетах. Но он там открывает и...
А он понимал, вот мне интересно, что своим положением он обязан положению своего отца при патриархе.
Данил Андреевич, по-своему, видимо, был очень мудрым человеком. То, что происходило в его жизни, в его деятельности церковной, в его отношениях с патриархом, было наглухо закрыто от сына. Он как бы откуда-то появлялся, он всегда приносил подарки, какие-то фрукты, заботился, потом уже и о внуке, не только о сыне, а его жене там, потом уже очень...
Но он такой был, по-моему, человек, вот я мало, конечно, о нем знаю, но впечатление такое, что он был застегнут на все пуговицы всегда.
Отец Алексей?
Нет.
Отец Алексей душа был. Данил Андреевич?
Данил Андреевич, да.
Да, он такого где-то напоминает старежимного чиновника, вроде парижского другого секретаря, прежнего секретаря патриарха Алексея.
Так себе представляешь, вот эти вот жесткие воротнички впивающиеся в подбородок.
Такая же картинка, да. Нам надо прерваться буквально на минуту, я напомню, что... Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, один из учредителей музея «Советский Союз. Вера и люди» у нас в гостях. Программа совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея, я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».